Мы читаем труды Бааля Сулама, статья «Мир», страница 407, первая колонка со слов Миата.
Я советую прочитать предыдущую страницу, второй столбец снизу, для того, чтобы мы не вознуждались бы, чтобы у нас была бы связь.
И для того, чтобы не понадобилось в дальнейшем пользоваться этими двумя наказаниями, названиями «природа» и «управляющий», так как я уже доказал, нет никакого различия в выполнении их законов, то нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению, принять мнение каббалистов о том, что числовое выражение слов «природа» и «Элоким», одно из имен Творца, одинаковое составляет 86, и тогда законы Творца можно назвать заповедями природы, и наоборот, так как это одно и то же, и незачем больше пустословить. Теперь нам очень важно посмотреть на заповеди природы, чтобы узнать, что она требует от нас, чтобы не быть безжалостно наказанными ею. Мы уже говорили о том, что природа обязывает человека жить жизнью общества, и это просто. Однако нам стоит взглянуть на заповеди, которые природа обязывает нас выполнять, с этой точки зрения, то есть с точки зрения жизни общества.
То есть снова он смотрит с этого момента и далее, объясняет нам это на таком языке, что это законы природы. Для него это является как заповеди Творца. Луки, Мадни, неважно, как это называть. И нам необходимо понимать точно так же. Это очень приближает нас к правильной реальности, к правильному видению вещей. Когда действительно, как он говорит, Элоким — это природа, Тева, в своем числовом значении. Здесь есть множество вопросов в связи с тем, есть у него образ или нет. Конечно же, нет у него никакого образа, как мне к нему относиться в каком-то принижении себя в природе. Как я отношусь к природе? Ведь я больше, выше природе, природы. Это из-за нашего отсутствия, нашего понимания, мы так относимся к Творцу. Это ставит нас в таком, показывает нас в таком виде, не более простом, а в более... в требовании выяснить, что же действительно является природой и как нам к ней необходимо относиться. Потому что нам кажется, что мы являемся большими, чем природа. Если так, то мы можем с ней делать то, что нам заблагорассудится. Если мы воспринимаем природу в качестве высшей силы, когда и мы тоже являемся творениями, как и неживые растительные животные уровни, а не являемся чем-то выше этого, то тогда это приводит нас к правильной точке обозрения. Да, пожалуйста.
Если мы посмотрим в целом, то в обществе на нас возложено выполнение только двух заповедей, которые можно определить как получение и как отдача. То есть каждый член общества обязывается природой получать все необходимое ему от общества, но также обязывается и отдавать обществу, работая на его благо. И если не выполнит хотя бы одну из этих заповедей, будет немилосердно наказан.
Как в отношении получения, так и в отношении отдачи. А не просто так вот отдавать, как мы, может быть, думаем об этом, но это должно находиться в равновесии, то, что у нас есть достичь гомеостазиса с природой, когда насколько он получает и отдает обе этих заповеди или оба этих закона должны исполняться с той же строгостью, потому что без этого вся система выходит из равновесия. Да, что? Согласно тому, что мы изучаем, или тому, что тебе просто захотелось? Согласно тому, что мы учим. Ну, давай посмотрим. Ну, я... Только не запутывай нас своим вопросом. Да.
Hand,
С одной стороны, мы учим, что нет никого, кроме Него, и нельзя это забывать, это главное. Как понять это высказывание «наказывать с милосердием»? Я понимаю, что я это не понимаю, что все говорится о духовном. Как это понимать и как это совместить с «нет никого, кроме Него»?
Это действительно проблема. Те четыре языка, о которых нам, он нам говорит, у них есть соответствие также и в нашей плоскости. И поэтому есть такое большое количество возможностей выразить чувства, понимания, мысли, чувства, мысли в нашем мире, в человеческой жизни. Ты спрашиваешь, твоя проблема в том, что ты связываешь слова «получение» и «отдача» с некими настоящими твоими ощущениями, которые ты сейчас чувствуешь. Это вообще неправильно, потому что так же, как тебе приятно получать и чуждо отдавать, это может быть противоположным. То, что нам необходимо в нашей работе, это приподняться над определением состояния согласно нашим впечатлениям и требовать лишь света, возвращающего к источнику. Как написано, что в свете твоем увидим мы свет. Так, то есть тогда мы сможем правильно определить, что является получением, а что является отдачей. И тогда у меня будут средства исправленные средства восприятия, при помощи которых я смогу связать собственное ощущение и целью творения, а также все творение само по себе, кроме ее цели. Все это связать вместе. И тогда у меня не будет такой путаницы между моими чувствами и тем, что я читаю, и действиями. Лишь при помощи того, что мы попытаемся идти, как он говорит нам в статье «Сзади, спереди, объем лишь ты меня», чтобы движения коня соответствовали бы полностью движениям всадника, и даже были бы более быстрыми, чем движение всадника, чтобы не получал бы приказ от всадника, как ему двигаться, чтобы мы сами бы двигались еще до получения этого приказа. Это называется умным конем. Поэтому в той мере, в которой мы пытаемся в этом находиться, и получаем немножко разума, как нам двигаться согласно разуму всадника, когда мы приобретаем его разум и действуем согласно этому. Это и называется, что победили меня сыновья мои. Поэтому в этой мере мы можем сочетать все эти наши внутренние языки, язык ощущения, язык понимания, осознания, даже язык тела. И мы видим во всех плоскостях, как мы устроены, даже физиологически и духовно, с общественной точки зрения, мы тогда в состоянии увидеть всю действительность в качестве одного целого. А до этого, конечно же, у тебя будет проблема в том, на каком языке это объяснить. Хесед, Дин, Рахамим. Ты постоянно будешь путаться в них. И поэтому то, что нам говорят каббалисты, это то, что нам необходимо развить, нас лишь желание узнать, желание знать, то есть желание познать, как написано, и познал Адам жену свою. То есть лишь из объединения я могу постичь это. То же, что мы и учим, что ты не можешь понять, на какой ступени ты находишься, но лишь при поднятии на следующую ступень, которая является корнем и тем, кто порождает твою собственную ступень, тогда, когда ты находишься уже включаешься уже в более высшую ступень, даже пассивным образом. То есть ты находишься там в состоянии зародыша, по отношению к твоей нижней ступени, оттуда ты постигаешь, почему это так, каким образом связать все эти основы, и тогда ты как бы управляешь этим состоянием. Но в том состоянии, когда ты находишься в нем и не связан с более высшим состоянием, ты не можешь им управлять. И тогда поэтому каждый отрицающий отрицает в собственных недостатках, потому что всем кажется, что они правы. И поэтому, в общем-то, вся учеба, она предназначена лишь для того, чтобы приобрести свет и подняться с его помощью каждый раз на более высшие ступени, так ты сможешь изучить более низшие ступени. А мы находимся на самой низшей ступени, где нечего делать, кроме как стремиться к свету. Да, что?
Хези из Бершева говорит, что здесь написано, каждый товарищ должен вкладывать свою работу в группу, и он спрашивает, как... Мы обязательно здесь выражают вкладываться в группу.
А наша группа говорит вообще здесь в общем о человеческом обществе, в получении и в отдаче, в которых мы должны участвовать. Но в нашей группе мы ведь участвуем в взаимной поддержке, что и называется поручительством, когда я являюсь ответственным, чувствую себя ответственным, или же дополняю всех в том, что я, насколько я хотел бы дать каждому поддержку в его постижении, в его исправлении, я готов на это. У нас это проявляется в том, что я забочусь о том, чтобы никто не забыл бы о цели творения, чтобы не забыл бы о важности кли, то есть о работе в группе, потому что именно там и раскрывается Творец. Вся наука Каббала, она говорит лишь об этом, об объединении килим, да.
Из Холона спрашивают, можно ли сказать, что я вкладываю в общество все, что могу, и тогда возникает хисарон, который я могу наполнить?
То, что я помогаю группе, поднимает меня уже на тот уровень, когда они не воздействуют на меня взамен. Потому что когда я воздействую на них, я приобретаю их потребность без того, чтобы они передавали бы мне это преднамеренно. То есть я начинаю быть уже связанным с ними, с их потребностью на более внутреннем уровне. Группа, это то, что я вижу, это называется каждый отрицающий своих недостатков. Когда я смотрю на группу, что я вижу? Я вижу здесь разные лица, ну посмотри на них. Все являются лентяями, все тут засыпают. Сегодня вообще даже задавать вопросы не желают. Забастовка у них, да? Что с ними происходит сегодня, я просто не знаю. Видимо, так договорились между собой перед уроком. И это то, что ты видишь собственными глазами. А если ты начинаешь заботиться о них, ты входишь в более низкую внутреннюю плоскость. И тогда ты начинаешь раскрывать тот хисарон, ту потребность, которая в них присутствует, и ту связь, которая в них есть, но не ту связь и потребность, которую они сами раскрывают и ощущают. Это вот так вот выглядит. Вот эта вот группа. Группа. А это я. И я смотрю на группу. Если я смотрю на нее или сверху, или снизу, если я смотрю на нее равным образом, то я являюсь товарищем. Я как они как я, и все. Если же я смотрю на них таким образом, что они являются более высшими или низшими, то я уже начинаю... Что значит более высшие или более низшие? Более высшие или более низшие... Это когда, если они более высшие, то есть, когда в них есть вот эта вот группа, и в них еще присутствует сила Творца. Группа плюс сила Творца. Если они являются более низшими, то тогда это группа минус сила Творца. когда я являюсь более высшим, чем они, когда во мне есть больше сил, во мне есть больше понимания, я удостаиваюсь большего, являюсь более особым и так далее. То есть в мере своего эгоизма, насколько я могу работать в своем эгоизме в минусе или в плюсе, это плюс мой эгоизм, а здесь минус мой эгоизм. То есть насколько я способен на него взгромоздиться. Так я смотрю на группу. Если я смотрю в минусе или в плюсе, то я таким образом начинаю свою работу. Теперь, если я способен увидеть их более великими, чем я, то тогда я раскрываю в них вот этот компонент плюс Творец. Я раскрываю это. Они этого сами не знают. Я ведь вижу, что они сами этого не знают. Но я начинаю раскрывать в них Творца, который объединяет их, организует их, который направляет их. И тогда я связываюсь именно с этим. И тогда я вместе с ним хочу стать партнером, его соратником. И тогда вместе с ним я уже работаю в отношении группы. То есть учусь от него, что мне стоит сделать, что лучше для меня сделать. Тогда я все больше с ними связываюсь. А сейчас, когда я с ними связываюсь, мне необходимо находиться с ними вместе на равном уровне. А затем уже меня спускают. Извините, это не так. А затем меня опускают, то есть дают мне, добавляют мне гордыни. И постоянно в отношении группы я вижу себя в подъемах, в падениях. И я использую все эти три состояния для того, чтобы постоянно, как в таком насосе, вытащить больше силы Творца, включиться в него, еще силы из Творца вытащить и включиться в нее. И так это все работает. И нет у меня другого места в нашем мире, у меня нет иного объекта, иной формы, где я мог бы раскрыть Творца, но только в таком виде, когда я вхожу в группу. Вот и все. Да.
Мы сегодня не бастуем, нет. Наша голова просто, мы думаем, наши мысли уже в Араве. Уже ребята составляют тут списки, 10 сферот и так далее.
Кстати, вы уже определили какие-то правила?
Нет, мы не определили, я просто хотел рассказать, что происходит.
Может быть, тебя и не возьмут?
Может быть.
Может быть, есть такие условия? Я серьезно говорю, я не знаю о них. Это вы сами определяете. Скажем, детей берете или нет, с какого возраста берете, с какого нет. Может быть, 12 лет еще рано, может быть, с 15-16 лет. Быть может, тех детей, которые прошли какой-то курс, они просто так, отец тащит своего ребенка. Потому что иначе жена не дает ему выехать.
Женщин можно поместить там снаружи. Можно снять гостиницу.
Нет, я уже сказал.
Скажите.
Был вопрос, и я серьезно сопротивлялся этому, потому что нам не нужно здесь, чтобы у нас в голове была какая-то мысль об этом. Ты понимаешь это, да?
Да, я понимаю, конечно. Я и так бы не взял. Я хочу сказать, что мы сидели над этим несколько недель, несколько раз. И вдруг каждый начал говорить, какой он совершенный, у него нет никаких недостатков. Мы же хотим достичь Творца, какие недостатки у меня есть. И как вы сказали в начале урока про гору, с которой сбрасывают человека, когда он поднимается к Творцу. И стражники все время выбрасывают. Кто, что это за стражники?
Охранники.
Но что за сила, которая позволяет нам добраться до самой верхней точки? Мы поднимаемся, нас бросают, поднимаемся, сбрасывают. Что за сила поднимает нас?
Представь себе, ты поднялся на 1 метр, тебя сбрасывает с высоты 1 метра. А если ты поднялся на 10 метров, тебя сбрасывает оттуда.
Даже с 10 метров тяжело. Но если это действительно... Так мы не находим в себе недостатки, каждый в совершенстве. Единственный недостаток — быть как Творец.
Ты не в состоянии воспринять этот хиссарон самостоятельно. От тебя ты получишь такой хиссарон, такую потребность, которая совершенно не соответствует продвижению в пути. Те потребности, которые у тебя есть, даже если ты скажешь, какое плохое, какое злое сделал этому и тому, и другому, и есть такие, и другие, у меня есть стремления, разные привычки. Все это при исправлении, это не связано с исправлением, ну, скажем, тех разбитых килим, которые тебя может продвинуть к цели, как ты думаешь. Потому что все те килим, которые тебе необходимо раскрыть в качестве разбитых, это все против объединения. Было разбиение. Разбилась связь между нами. Вот раскрытие этих разбитых килим является раскрытием разбитой связи, и все. А если ты говоришь, что я не желаю этого, хочу этого, не хочу, совершенен я или нет, это вообще не связано с путем. Понимаешь, насколько это нас вводит в заблуждение, мы находимся в этом месяцами просто. Жалко терять время.
Мне это напоминает, что мы все были где-то в армии, служили, у нас были разные такие задания, достичь цели какой-нибудь. И мы находимся здесь в определенном тоже, в такой акции, должны выполнить какую-то миссию, задание. И когда я, допустим, нахожусь в каком-то действии, допустим, мы вместе бежим куда-то, и вдруг ты меня спрашиваешь: «Шмулик, что у тебя за недостатки?» Или я ему говорю: «Цви, какие у тебя недостатки? Но ведь это не цель». Мы должны достичь цели.
Что за цель? О чем вообще тебе можно разговаривать в этой жизни? Ты ведь уже взрослый человек. Что у тебя есть в этой жизни?
Вы знаете, мы видели, смотрели отрывок, фрагмент о восприятии реальности, там, где вы рассказывали. Есть люди, и я тоже, которые забывают, какое наслаждение мы обретем в конце, в достижении цели. Люди не говорят об этом. Меня это подавляет. Мне все время говорят про мои недостатки. Давайте говорить о том, что мы выигрываем, чего мы достигаем. Почему мы об этом не говорим? И когда ты видишь, что тебя ожидает, что ты выигрываешь, и где ты сегодня, это и есть хиссарон, где я сегодня и где я должен быть. В этом должна быть моя потребность. Это верно?
В общем-то, чего я могу заработать? Да, но это тоже правильно. Необходимо лишь приподнять отдачу и увидеть, что она из себя действительно представляет. Это называется лолишма, не ради Творца. То есть, когда хотят достичь цели, которая полностью является отдачей, где я просто исчезаю и не присутствую, мое собственное «я» там исчезает и отсутствует. С одной стороны. А с другой стороны, откуда же брать горючее? Каким образом я смогу совершить хоть какое-то движение в направлении этой вещи, когда это просто стирает меня полностью? Поэтому нам в любом случае необходимо представлять себе некое получение при этом, потому что без этого мы не можем продвигаться. Но сделай это для себя, ну, как в отношении, скажем, какого-то третьего лица. Обмани себя. Я иду в направлении отдачи, когда у меня нет ничего, ничего не будет от этого, я вообще ничего не желаю, ничего. Просто ноль. А только лишь включиться в ближнего, в любовь к ближнему, ради ближнего. У меня нет никакого расчета в отношении себя, я для себя самого ничего не получу. И это дает мне самое лучшее ощущение, это дает мне самое хорошее ощущение. При помощи этого я постигаю духовное совершенство, вечность. Слышишь, я немножко всегда добавляю эти вещи, потому что без этого человек остается просто в растерянности. Как же это так? Поэтому обманывай себя, но на самом деле это не ложь. Поскольку цель творения — это ведь доброе творящее добро. Цель творения — это наслаждение. Но это в таких килим, когда для меня это сегодня не является наслаждением. Да.
А что такое отдача, я не знаю. Мы не знаем, что такое отдача. Я говорю с людьми, никто не знает, что такое отдача. Тут можно на пальцах пересчитать те, кто находится в отдаче. Если скажешь человеку, ты должен вознуждаться в отдаче, вообще тебя не поймет. Я видел вчера прекрасную программу с вами, и вы ответили там и сказали, давайте говорить на языке 99%, там, где мы... Давайте говорить о том, что мы... Что достигаем? Давайте будьте животными. Что мы действительно достигаем? Физически. Здоровье. Заработок. Что, это плохо разве?
Секундочку. Это то, что он нам пишет здесь. То, что нам необходимо находиться в равновесии между двумя силами, получением и отдачей. Когда здесь я сколько я получаю, и сколько мне необходимо отдавать. При помощи этого я привожу всю природу к равновесию. Равновесие — это самое здоровое состояние, как и в нашем здоровье, так и в экологии. Посмотри, что с климатом происходит. Также и в человеческом обществе, и... среди семейных пар, когда у нас не будет необходимости разводиться, будем жить спокойно и рожать здоровых детей, также в человеческой жизни, когда человек будет видеть не только свою короткую жизнь, а видеть весь этот бесконечный процесс, в котором он сейчас находится и так далее. Он будет видеть лишь это как отрезок этого пути. Поэтому мы достигаем такого равновесия. Если ты приходишь к равновесию с природой, у тебя просто глаза раскрываются, ты видишь все. А это происходит лишь, если ты начнешь достигать равновесия в том, что у тебя есть сейчас. Если ты сейчас достигаешь этого равновесия твоего, в получении, в отдаче, с самим собой, с товарищами, с семьей, со всем миром, в каждом месте, где сейчас тебя это раскрывается, то, что сейчас ты видишь, это твоя нынешняя ступень. Это одна из 125 ступеней, самая низкая, нулевая ступень. Ну так сейчас наша история, наше развитие, вся наша эволюция привела нас к тому, что мы к такому состоянию, когда мы раскрываем отсутствие равновесия. Мы будем раскрывать это еще, не дай Бог, конечно, но еще будут всякие эпидемии, войны. Ты увидишь еще, что только будет. И все это лишь для того, чтобы показать тебе, что ты неуравновешенный. Об этом уже многие ученые стали говорить, что действительно отсутствие равновесия, нужно прийти к гомеостазису, потому что без этого просто невозможно. Ну хорошо. Весь себя в этом состоянии, тогда ты достигнешь следующей ступени, там тебе тоже необходимо будет себя уравновешивать. И также вся группа, пока ты не начнешь раскрывать, что все это является одним целым, все является единой природой, что на самом деле Творец, Элоким, на следующей ступени ты раскроешь, что это Творец. Что такое Творец? Это одна сила. Тебе будет более просто прийти в равновесие с Ним. И в этом заключается наша работа. То есть, тот, кто хочет быть здоровым, сытым, счастливым, как в семье, вот так и во всех остальных вещах, ему необходимо будет это сделать. Что здесь? Здесь не о чем говорить, да?
Вы говорите о равновесии. Равновесие — это называется отдача, мы еще не там. Я говорю о том, что мы с вами учили это. Вы сказали, кто начал изучать Каббалу, изучает Каббалу, он находится на пути. Папа видит, что мы на пути. И да, иногда, как папа, он погладит, иногда даст оплеуху, но, в общем, должно быть хорошо. Мы идем к свету. Мы не находимся в 99%. Мы все-таки находимся на пути к свету. И я хочу спросить вас, мой дорогой Рав, находимся ли мы на пути, и мы можем наслаждаться на этом пути. На пути тоже будет хорошо. Не только удары. Бывают удары, но... В общем, есть ли на пути и что-то хорошее?
В продвижении на нашем пути ты постоянно поднимаешься. То, что ты сидишь здесь, даже если ты спишь и не хочешь ничего слышать, ты все-таки продвигаешься, то есть ты включаешься в других, хочешь того или нет, но это каким-то образом работает, на тебя воздействует свет, возвращающий к источнику. Каждый наш товарищ, где бы он сейчас ни находился по всему миру, ты видишь. Мы сейчас видим группу Москвы и еще людей, которые сидят. Каждый сейчас включается во всех остальных и продвигается. Но ты продвигаешься в соответствии с духовным, качественным продвижением, когда ты не в состоянии измерить его при помощи твоих нынешних килим. Ребенок может измерить, скажем, он идет в первый класс. Какая связь между тем, что он находится в первом классе, и там учительница ему говорит, надо делать то-то и то-то, и, а он хочет, скажем, стать водителем или летчиком или чем-то таким. Ну, какая связь вообще? Он не видит. А сейчас что? Он возвращается после первого дня в школе. И о чем он кричит? Что, 10 лет вот это все будет? Вы мне не сказали, что 10 лет надо этим заниматься. Где там 3, 5 лет? Где же это раскрытие? Правильно? Есть ли что-то вообще хорошее? Если ты будешь измерять это целенаправленно в отношении будущей цели и качественно, каким образом он продвигается, то есть ты увидишь тогда, что ты продвигаешься. Но каждый раз ты видишь лишь, насколько тебе не хватает. Слава Богу, тебе раскрывают килим для исправления. Таков путь. А кроме этого, если у тебя есть два пути для достижения цели, да, то тогда разница между ними в том, что ты, в общем-то, продвигаешься осознанно. То есть ты все более, больше и больше начинаешь понимать, что ты продвигаешься при помощи хисарона, при помощи потребности. Но это хисарон, к которому ты добавляешь то, чтобы он был бы направленным, целенаправленным хисароном. Это то, что и подслащает тебе твой путь. Я знаю, что это тяжело, я знаю, что необходимо много работать и тренироваться, прилагать усилия, но таков путь, то есть при помощи этого я выстраиваю килим, инструменты для этого. Если ты хочешь, чтобы тебе стало бы проще, упростить и сократить путь можно лишь при помощи одной вещи – окружения. Мы крутимся вокруг этого постоянно, и не хотим этого. Вот этого самого средства мы не хотим им воспользоваться. Да, Муши.
Я хочу спросить о личной выгоде. Каждый человек на пути развития, понятно, что каждое действие и даже мысль, он всегда производит расчет относительно своей личной выгоды, и не может по-другому. И я хочу спросить, согласно тому, что он здесь пишет, получается, что я не могу иначе открыть Творца и обратно ему?
Нет, нет. Мы продвигаемся. У вас такие вопросы сегодня, я просто не понимаю. Уже сколько раз мы рисовали вот это все? Ну, давайте покажем это в качестве трех этапов. Вот здесь вот лолишма, не ради Творца. Здесь вот эта подготовка. Лолишма, не ради Творца. Здесь вот находится махсом. В состоянии лолишма ты находишься в очень особом ощущении. С одной стороны, ты постоянно выясняешь цель. Ты продвигаешься к махсому. Ты выясняешь, что такое отдача. Насколько она является хорошей, плохой, кто такой творец, суть отдачи и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, ты постоянно думаешь, что будет со мной. Что со мной будет? Это называется лолишма, не ради Творца. Но ты продвигаешься при этом, и каждый раз тебе необходимо оправдать собственное продвижение. Понятно, что это так? Секундочку, от нас не требуется прыгнуть выше собственной головы. Система таким образом устроена, что из света и кли, которые были в мире бесконечности, это все поделилось на две части, поделилось на миры, души, света и килим, и все это при помощи двух линий спускается вниз. вниз. А сейчас мне необходимо взять вот здесь эти две линии и связать их в одну среднюю линию и подняться при помощи двух вожжей, когда я вот таким образом продвигаюсь на двух ногах. Поэтому я возвращаюсь назад в точку собственного рождения в мире бесконечности. Это понятно, что система отвечает на все, что у меня есть, и мне здесь ничего, и мне не нужно играть ни во что. Я эгоист нормально, хочу использовать весь мир хорошо, хочу у всех, всех обворовать, всем наврать, да, хочу. Это все нормально. Если я не раскрыл этого, то я раскрою еще, что это именно так. И от меня не требуется прыгать выше своей головы. Но в том, в чем я нахожусь, необходимо лишь упорядочить все эти вещи, так же, как и говорит он здесь нам, чтобы получение и отдача были бы уравновешены. Сейчас я, скажем, хочу дать духовному и группе так-то и так-то, чтобы мне было бы лучше приобрести будущее, будущий мир. И тогда я не нахожусь в противоречии с самим собой. Наоборот, я выясняю, мы находимся в законах, в определенных законах. Законы, что ты хочешь развернуть, перевернуть всю природу, как это возможно, повлиять на Творца. Мы что, что-то скрываем от самих себя, от других. Это не реальный, не серьезный подход. Ты можешь так просто в отношении обычных людей играть вот так. Так это у них принято. Что это значит? Мы исследуем на себе эти силы, которые действуют в природе, которые предназначены для того, чтобы продвинуть нас к цели. И здесь мне необходимо все это исследовать, и не исследовать ничего, не стыдиться, не бояться, и не скрывать ничего ни от себя, ни от других. А иначе как-то все может быть, продвижение. Да.
Допустим, я обнаружил, что я забочусь о себе.
Да? Ну так что?
Ну да, я понимаю, что я обратен природе, этому равновесию, поэтому я не раскрываю, и я не могу повлиять на ближнего, на группу, включиться с ними. И я вижу, что и у человечества ничего не получится, ни экономика, ни здравоохранение, ничего. Если каждый заботится о себе, то ничего не выйдет, это понятно нам. Допустим, я обнаружил это, и как из этого состояния в разуме, когда я раскрыл, перейти к чувству? Какой следующий этап после того, как я это раскрыл?
Ты находишься рядом с книгами, находишься в группе, ты находишься в том состоянии, когда ты способен начать этот, что-то делать из этого раскрытия или нет?
Да,
да, да, ну так начни это реализовывать. Начни это реализовывать. Тебе говорят, от чего зависит все? От объединения между людьми. Потому что между ними возникла неисправность. Преднамеренно, чтобы через это они раскрыли бы Творца. На их уровне, на самом маленьком, чтобы они раскрыли бы его. Ты хочешь привести разбитое кли к свету, чтобы он засветил бы в это разбитое кли и создал бы в нем связь, такой шов сварочный между этими частями, и тогда в этом исправленном хотя бы в чем-то кли будет светить свет. Согласно уподоблению по свойствам между светом и кли, когда получение внутри кли, свойство получения будет подобно отдаче со стороны света. Да.
Ты же не можешь объединиться, ты заботишься о самом себе.
Для того, чтобы тебе было бы хорошо, это называется лолишма, а не ради Творца. Это называется путем подготовки. Путь подготовки, через подготовку это означает, что я действую ради себя, конечно же, но я готов для этого вкладываться в других. Это называется поручительством, когда мы... как мы это объясняем всем, но просто мы не говорим, что это не ради Творца и так далее. Вы хотите, чтобы было бы хорошо, давайте начнем объединяться. Природа от нас требует того, чтобы мы стали бы единым организмом, чтобы мы находились бы в равновесии с природой. Ну, переводи это равновесие таким образом, что не бери себе больше, чем то, что тебе необходимо. Он говорит, что сила получения и отдача должны быть уравновешены. То есть дай другим также то же самое, что ты берешь самому себе. Это называется справедливым распределением и социальной справедливостью. Снова, это те самые получения и отдачи, которые будут уравновешены. У тебя здесь написано в двух строчках, в общем-то, все. Ты придешь прежде всего... Приди прежде всего вот к этому, чтобы тебе было бы хорошо, если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Но ты должен для этого понять, что это является законом природы, не творцом, не еще чем-то, а просто природа. Это то, что мы объясняем. Так объясни это самому себе прежде всего. И все, теперь сделай это. То, что они не делают, ты еще можешь сделать это в своей собственной группе, между всеми. Что значит товарищ? Товарищ — это не больше и не меньше, это равный. Создай равенство между всеми, когда все будут такие же, как и я. Это уже является большим уровнем, большой ступенью, когда все в моих глазах являются равными. Я для этого должен почувствовать себя как более высоким, так и более низким, чем они, а затем уже я прихожу. То есть я прошу также свет, возвращающий к источнику, который и приведет меня к равенству с ними, к объединению, в той мере, в которой мы объединены вместе, в качестве товарищей, в качестве особенных людей. В этой же мере между нами и раскроется свет. Да.
В материальных, во всех делах, с чем мы сталкиваемся, там понятно все, что такое объединение, где его не хватает, а именно здесь, в группе, меньше понятно.
Конечно же, потому что в группе при помощи объединения ты постигаешь духовное, которое скрыто. Там ты чувствуешь, что при помощи этого я прихожу к справедливому распределению, к выпуску пара в общественном напряжении, еще к каким-то вещам, скажем, к безопасности на улицах, к хорошему воспитанию и образованию в школах. Там это все понятно. Там выгода, она ясна. У нас-то непонятно, потому что мы хотим заработать больше, чем они. Мы хотим ведь заработать духовное при помощи этого объединения. Если ты хочешь так же, как они, заработать то же самое, ну так иди к ним. Мы ведь хотим заработать гораздо более высший уровень. Мы хотим осознать природу. Мы хотим узнать природу. Того, кто управляет, тот, кто все поддерживает, его мы хотим узнать. И поэтому, а это пока что скрыто, потому что мы не уравновешены. Где мы хотим находиться в равновесии? Не на уровне книжево-растительных животных, на уровне человека, Адама. Человек — это значит, чтобы все должны объединиться хотя бы в какой-то малой мере в форму человека. Когда мы все приходим, как мы это изучали. Где мы это изучали? В статье. До какой ступени человек должен достигнуть, чтобы не возвращаться в этот мир. То есть мы все должны прийти к этому устройству Адама, который разбился, мы являемся его частями. Ты хочешь постичь ту самую силу, которая его создала и разбила, начни объединяться, ты его раскроешь. Ты раскроешь эту силу. Так это работает, это закон. Если он разбил, если ты объединяешь, тебе дали возможность. Попытайся объединиться, и тогда эта сила свыше соединит тебя, пожалуйста. И поэтому мы изучаем между собой для 1%, как мы говорим, что как при помощи объединения мы достигаем раскрытия Творца в этом мире, чем является, чем занимается наука Каббала, раскрытием Творца, творением в этом мире, а им мы рассказываем то же самое, только на их уровне, на неживом растительном животном, как найти хорошее состояние в этом мире при помощи слияния между ними. Та же самая наука Каббала. Так же, как говорит Баал Сулям, дарование Торы и поручительство. Смотри, как это все устроено. Но он поделил это на две части. Дарование Торы — это для тех, у кого есть точка в сердце, а поручительство — это для всех остальных.
Мы видим в материальном мире, у нас есть какой-то индекс, какое-то выражение. Какое выражение объединения или какой индекс в группе? Как знать, что мы связаны?
Совместная потребность совместных сторон. Не у каждого в отдельности, а совместные.
Но это непонятно, я не могу измерить, есть он или нет. В материальном мире я вижу. Все системы, экономика, здоровье, я вижу, что мы не объединены. Никто не может сказать, что народ Израиля там связан или весь мир. А что здесь в группе? Как это выражается?
Когда мы все вместе захотим силу отдачи, чтобы она находилась бы между нами.
А чего они хотят? Откуда я знаю?
Может быть, она... Не может быть, что они хотят этого, а может быть, что все уже это раскрывают и получают, а ты еще не знаешь об этом.
Ну, так нет индекса. Как выражается объединение?
Нет ничего, ничего нет. Внешний признак может быть таким, что мы собираемся учиться и раскрываем ненависть взаимную. Как ученики Раби Шимона. Это называется, что мы уже являемся великими. А перед окончанием урока мы раскрываем любовь между собой. И так это каждый день происходит.
То есть, если я не обнаружу в себе ненависти, значит, нет объединения?
Это признак того, что ты еще не достиг того состояния, когда тебе можно это раскрыть, потому что иначе ты просто убежишь.
Да, но снова это я, это мое восприятие. Откуда я знаю, как они чувствуют?
Пока ты с ними не свяжешься, ты не узнаешь об этом. Поработай с ними, как будто бы они являются великими в твоем поколении. Тебе необходимо таким образом и раскрыть группу перед собой.
Это индикация, да, объединения или недостатка объединения, ненависть.
Ну, дайте ему там.
По поводу лолишма. Какое самое большое лолишма, из которого переходит к лишма?
То, что человек достиг отдачи в 99%, а в 1% находится в получении. 99% отдачи. Но 1% в получении. Это значит самое большое состояние лолишма. Почему самое большое? То, что то, что здесь у него есть. То, что у него вот здесь, вот это 1% есть, для него это равнозначно 100%. Так он думает. Настолько это. Потому что его выяснение, его настройка, его чувствительность на этот 1%, это, знаешь, подобно, ну, быть может, у тебя есть какая-то помеха, скажем, в руке и в глазу. Где ты это чувствуешь больше? Вот так и он чувствует. Это вот состояние лолишма, а не ради Творца. С стороны то, что это называется, что Творец, Творец, он производит расчет с праведниками на толщину волоса. То есть человеку кажется... Как это оглобли от телеги, как мы это изучаем. Для праведников это видится огромной горой, злое начало, а для злодеев это кажется как волосок, ну, как нечто такое мелкое. Ну, скажем, как отсюда перепрыгнуть на 10 сантиметров вперед. А для праведников это кажется, что им нужно перепрыгнуть целую бездну. Но реальность является противоположной этому. Реальность, она противоположная, потому что им на самом деле осталось вот это расстояние на толщину волоса, а для тебя это высокая гора.
В этом есть страдания, в этом ощущении?
Для них, конечно же, и у них, конечно же, есть страдания. Что означает? Им кажется, что перед ними огромная гора, но это как же он говорит. Но я ведь работал, учился, посмотри, сколько я сделал. А что это передо мной вдруг я раскрываю? Это нечто, что мы под этим подписывались, что ли, договор с тобой заключить? Где это? Через 5 лет я вдруг раскрываю, что передо мной, смотри, что здесь находится. Это что, вот это Тора и награда за нее? Мы продвигаемся, я тебе скажу так, в таком виде, вот так вот. Насколько мы продвигаемся все более выше, и наш эгоизм, он как будто все больше и больше исправляется, мы его исправляем все больше, он нам видится все больше и все большим и большим, потому что мы приобретаем чувствительность к нему, и даже самый маленький Но это как в любой профессии.
Кажется просто, что страдания меняются.
Если у тебя есть больше материальных страданий в начале работы, а здесь страдания уже являются целенаправленными или же духовными.
И согласно нашему профсоюзнику, когда заканчится страдание?
Когда закончится забастовка? Ну, отдыхать от работы имеется в виду, конечно. То есть не следует ожидать. Мы сейчас выезжаем в пустыню, мы обязаны сказать лишь одну вещь. Сосредоточить все наши потребности таким образом, чтобы пришел бы свет, возвращающий к источнику, и все. Это не зависит от того, сколько среди нас есть разные люди, кто больше пошел, кто меньше, это не важно. Мы готовы к получению света, возвращающего к источнику, это действительно так, он придет и даст нам это первичное, минимальное общее кли, и тогда мы все получим раскрытие Творца. И на этом несколько сообщений. Быть человеком следующий вторник, 14 февраля, в 7 вечера будет недельная встреча с Равом Лайтманом в зале Шкульпайс в Бершеве. Будет беседа на тему «Семья и я». Мы приглашаем вас всех посылать вопросы на эту тему через Капсиваэль. Вступительная лекция «Каббала Лаам» приглашает вас на лекцию в колледж «Каббала народу» в среду, 29 февраля, в ближайшее к вам отделение «Каббала Лаам». На этом мы закончим, и всем хорошего дня.
Separation, it's up to us to start.